Приветствую тех, кто недавно присоединился к нашей компании. Мы здесь продолжаем обсуждать то, что происходит в России и в мире. И у нас на связи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Номер телефона в студии 8-495-95-95-91-2. Звоните, если у вас есть вопросы по обсуждаемым темам, либо же пишите нам посредством телеграм-канала «Радио Спутник» или мобильного приложения. Всегда вам рады. Геворг Валерьевич, вот мы уже упоминали высказывание Алексея Полищука, директора второго департамента стран МИД России. Он говорил о том, что если Америка начнет поставлять ракеты большой дальности, то это будет красная линия для Российской Федерации. Ну и в частности, он также заявил, что Соединенные Штаты оказывают Украине помощь в вербовке иностранных наемников и предоставляют ориентировки по ведению боевых действий. Кроме того, отметил Полищук, США продолжают накачивать Украину оружием, а также предоставлять разведданные, полученные с военных и коммерческих спутников. Все это превращает Вашингтон в участника конфликта, и многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине опосредованную войну с Россией, заключил дипломат. Вот в очередной раз признали, что Америка участник конфликта. Если обратиться с этим к американцам, там наверняка будут все отрицать и говорить: нет, 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 что вы. Ну, дальше-то что? Вот они участник конфликта. Дальше-то как нам действовать?
А никак. Если, смотрите, значит, исходя из нынешней ситуации, Соединенные Штаты имеют полное право поставлять Украине вооружение. Потому что у нас с Украиной нет состояния войны. Это СВО. Поэтому мы юридически никак американцам ответить не можем. Если бы мы объявили Украине войну, полноценную, полномасштабную, то все стороны, которые поставляют Украине оружие, становились бы нашими легитимными целями. И в этой ситуации сторона конфликта, своего сочетания, приняло бы какое-то реальное воплощение, да, юридическое как минимум, после чего мы могли бы говорить, что раз Украина так себя ведет, значит, мы имеем право, в теории, ответить по территории самих Соединенных Штатов. То есть, грубо говоря, поддержка Украины приводит к тому, что американские базы и американские даже объекты на территории США становятся нашими легитимными военными целями. До этого момента, до момента объявления войны, юридически нам, американцам, предъявить нечего, потому что все поставки оружия на Украину и наемников – это двустороннее американо-украинское дело. Мы не в состоянии войны с Киевом, напоминаю официально. Именно поэтому я как бы говорю о том, что, может быть, пересмотреть СВО и придать ему такой статус, который бы реально делал США юридически страной конфликта и сделал бы США страной, находящейся в военном конфликте с Российской Федерацией.
Да.
Но опять же, это можно делать только в том случае, если США будут бояться этого. Понимаете? Если США посчитают, что превращение России в сторону, если США будет считать, что статус конфликта с Россией может привести к тому, что Москва будет жестко себя вести. Пока что такой верности нет, потому что, еще раз, мы не отвечаем на западные провокации, мы не отвечаем на теракты.
Вот наш слушатель Александр интересуется, Украину ждет сценарий «Судьба бывшей Югославии» в итоге или как?
Возможно. Это один из сценариев, предполагающий развал Украины. Но давайте так, говорить о том, что этот сценарий будет реализован, пока на 100% вероятностью нельзя. Потому что мы до сих пор не понимаем итоговые цели нашей СВО. Ну то есть понятно, денацификация, демилитаризация. А что это под себе подразумевает? Уничтожение киевской власти, освобождение всех русскоязычных территорий, освобождение всего востока и центра Украины, освобождение всего востока и центра Украины, а также той территории условно-западной Украины, на которой находятся атомные электростанции, потому что этому режиму, конечно, нельзя давать в руки ядерный АЭС. Или мы освобождаем те территории, которые мы сможем освободить, а остальное оказывается под властью поляков, румынов и венгров. То есть вопросы, вопросы, вопросы. Пока очень сложно сказать, чем все закончится.
Георг Валерьевич, давайте еще вернемся к высказываниям Алексея Полищука. В частности, он заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, но Киев прервал их явно по указке западных кураторов. По его словам, Москва по-прежнему готова к переговорам, но обсуждать итоги референдумов не собирается. И вот эта тема переговоров, тема готовности России что-либо обсуждать с украинской стороной, она появляется с периодичностью. И вот у меня здесь только один вопрос. Вопрос, а с кем говорить-то? С Зеленским? С Подоляком? С Арестовичем?
Ни с кем. Российская Федерация пытается играть в пацифизм для внешней аудитории, но переигрывает с этим очень сильно. Зачем 100 раз повторяться? Когда вы 100 раз повторяетесь, вы демонстрируете свою слабость. Вы как будто вы навязываетесь на переговоры. И это очень негативно читается российским россиянами. Очень негативно рассматривается. И, соответственно, это как бы возникает впечатление нашей слабости. Ведь Путин же сделал очень красиво все. Путин обратился к Украине с переговорами на условиях, до которых переговоры невозможны. Путин присоединил 4 бывших украинские территории, после чего сказал Киеву, мы готовы сами вести переговоры на условии их принятия, их признания статуса российскими. Украина никогда на это не пойдет. И хорошо, и пусть так и будет. Нам мирные переговоры сейчас не нужны. Я повторю еще раз. Одной из важнейших целей специальной военной операции, не озвученной президентом, является сухопутный коридор в Приднестровье. Если мы закончим войну на Украине без решения этой проблемы, то через какое-то время, месяцы, может быть год, мы получим новую войну в Приднестровье, где нам нужно будет идти на помощь 500 000 наших граждан, которые там находятся, а идти на помощь можно будет только через территорию Украины, через Николаевскую и Одесскую области, которые к этому времени будут перевооружены, там будут построены такие же линии укреплений, как на Донбассе, и со всеми вытекающими и огромным количеством жертв для нас. Это элементарная математика. Без решения сухопутного коридора, без создания сухопутного коридора, даже мысли не должно быть о завершении войны на Украине. А пока что мы этот коридор не создали.
Георг Валерьевич, давайте к другим новостям перейдем. В частности, депутат Европарламента, бывшая глава МИД Польши Анна Фатыга обратила внимание европейских властей на укрепление сотрудничества Москвы и Тегерана, в том числе и в экономической сфере. Она напомнила, что в середине июля иранская национальная нефтяная компания и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании, и проекты, в рамках которого оцениваются в 40 миллиардов долларов. По ее словам, Москва пытается укрепить экономические связи с Тегераном и обойти санкции. Ну и вот она очень этим обеспокоена и спросила, как в Еврокомиссии оценивают перспективы возобновления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке, учитывая, что Тегеран оказывает политическую и экономическую поддержку России, и что нужно сделать, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций. Вот, как вам кажется, могут быть Евросоюзом предприняты какие-то шаги в том случае, если две страны, Иран и Россия, и так находятся под, наверное, всевозможными санкциями. Причем Иран уже более 40 лет.
Ну, госпожа Фатыга должна сказать огромное спасибо своему хозяину в лице Соединенных Штатов за то, что американцы приложили колоссальные усилия для улучшения российско-иранских, а также российско-китайских отношений. Спасибо им за это большое. Иранская сторона сейчас крайне заинтересована в работе с Москвой по целому ряду направлений. Во-первых, иранцы продают нам свою военную технику, которая отрабатывается на поле боя. Я имею в виду, конечно же, совместный продукт российских и иранских ботаников под названием «Герань-2». А во-вторых, то есть от иранцев беспилотник, от нас название в данном случае. Во-вторых, иранская страна активно пытается налаживать экономическое сотрудничество с Москвой. Здесь все непросто, потому что ну, скажем так, у иранцев специфические ведения бизнеса в стране, но тем не менее иранцы искренне очень серьезные усилия предпринимают для налаживания экономического сотрудничества. Кроме того, Иран заинтересован политически в России на Южном Кавказе. В Иране с огромным беспокойством смотрят на то, как Турция укрепляет свои позиции на Южном Кавказе, как Турция перетягивает к себе Армению, как Турция, скажем так, с Азербайджаном создают коридор тюркский по Южному Кавказу, который отрезает не только Россию от Ближнего Востока, но и Иран от Европы, от выхода в Европу через Россию. И иранцы хотят каких-то... Ну, естественно, я уж молчу про то, что действия Анкары являются угрозой национальной безопасности Ирана, потому что турки качают население иранского Азербайджана. И в этой ситуации Иран, конечно, хочет каких-то более активных действий России на Южном Кавказе и готов даже какие-то действия предпринимать совместно. Поэтому иранцы в нас очень заинтересованы. Западные санкции им не интересны в данном случае. Конечно, Иран использует свои особые отношения с Россией и для давления на США, потому что иранцы хотят выторговать более приемлемые условия ядерной сделки. Это так, они абсолютно не какие-то там меценаты в отношении России, у них свои интересы. Но пока что наши интересы совпадают.
А вот смотрите, по поводу ядерной сделки, что вообще с ней происходит? Ведь не так давно в средствах массовой информации появились сообщения, что дело сдвинулось с мертвой точки, что переговоры возобновились, причем об этом сообщал Иран. А потом в результате выяснилось, что все так и осталось на своих местах, насколько я знаю. Потом говорили о том, что Америка вроде бы как бы собирается разморозить иранские активы. Но опять же дальше слов никуда ничего не пошло.
Смотрите, здесь наблюдается определенный переговорный тупик, потому что Соединенные Штаты, Иран хочет, чтобы США сняли санкции. А американский президент может обещать что угодно, но американский Конгресс не снимет санкции до полной денуклеаризации Ирана. Иран говорит, что нас это не устраивает, вы должны вернуться к условиям сделки, то есть снять санкции. Потом мы можем говорить о каких-то возвращении временных ограничений. Но Конгресс настроен категорично, он настроен только на полную денуклеаризацию. Вот это тупик переговорный, если я правильно понимаю, с которой сторонам очень сложно выйти. Иран не может согласиться, прежде всего, по внутриполитическим причинам, на частичное снятие санкций, на то, чтобы санкции условно оставались против корпуса стражи и так далее. Американцы не могут согласиться на полное снятие санкций без полной денуклеаризации. И вот как из этого тупика сейчас иранцы и американцы будут выходить, очень сложно сказать, тем более накануне промежуточных выборов в Конгресс. Потому что будет избран новый Конгресс республиканский, который еще более жесткую позицию будет занимать в отношении Ирана. Иранцам нет смысла сейчас что-то с Байденом подписывать, что потом пришел новый Конгресс и в январе все это дело отменил. Поэтому тут сложный момент очень.
Понятно. Давайте поговорим про Крым. Федеральная антимонопольная служба поручила крымскому подразделению усилить контроль за ценами на нефтепродукты, пока служба не зафиксировала роста цен. Ажиотажный спрос после обеда не наблюдался. Запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения этого спроса, сообщили в ФАС. Ну, в принципе, что, бояться нечего. Как сказал Сергей Аксенов, и продуктов, и топлива на полуострове хватает.
Бояться нечего, потому что движение частичное по Крымскому мосту уже возобновлено. Железнодорожное движение продолжается. Автомобильное движение частичное. Работают переправы, есть запасы. Поэтому паники здесь, конечно, быть не должно. Паника была, напоминаю, в начале, когда действительно там были страшные кадры горения моста. И думали, что мост разрушен, мог быть разрушен очень сильно, в том числе железнодорожное полотно. К счастью, этого не произошло, поэтому все будет работать, все работает в нормальном режиме. Главное, чтобы просто теракт против Крымского моста не повторялся, чтобы его не попытались добить. А это возможно. Мы имеем дело с террористическим режимом в Киеве. И нельзя, у нас некоторые сейчас, по-моему, даже политики называли произошедшее ЧП. Это не ЧП, это теракт. Называйте вещи своими именами. Если вы боитесь называть теракт терактом, потому что если вы говорите А, нужно говорить Б. Если это сделают теракт, то вы не разговариваете с террористами. с теми, кто отдал указ на проведение теракта, то есть Зеленским. Но здесь, мне кажется, уже не должно быть каких-то дипломатических кивоков. Тут нужно просто быть честным и открыто признать, что с киевским режимом нам говорить больше не о чем.
Вот Олег из Петрозаводска интересуется. Уважаемый Геворг, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Дмитрия Медведева от 17 июля о судном дне в случае атаки на Крымский мост. Ну, действительно, вот. Вспоминали это заявление очень часто вчера.
Медведев, во-первых, не принимает решения в стране. У нас решение принимает только Путин. Во-вторых, я не исключаю, что судный день будет. Решения лежат на столе у Путина, он... как варианты, он примет нужные из них, я в этом даже не сомневаюсь. Но понимаете ли еще раз, в чем дело? Здесь важна скорость. Возможно, президент сейчас принимает решение о каком-то тотальном ударе. Это тоже важно, нужно, безусловно. Но пока он его примет, пока тотальный удар будет нанесен, на Западе сложится, будет в это окно, на Западе сложится впечатление, что Москва слаба, Москва ничего не может и ничего не сделает. И в это окно будут приняты решения или действия по эскалации конфликта. Вот поэтому в таких случаях нужно сначала ответить жестко, пусть даже не тотально, а потом уже подготовившись ответить тотально. Вот так это должно работать, к сожалению. А иначе, если это не работает, то, естественно, у людей возникают вопросы относительно того, что вот Медведев говорил, почему судный день не наступил.
Да, согласен. И одно дело на Западе, другое дело, когда в России раздаются такие голоса о том, что Москва слаба, что мы не можем ответить, так далее, так далее. Вот очень
здесь
много подобных сообщений.
Здесь разговоры не о том, что Москва слаба, а качаются и нашими идиотами, и зарубежными товарищами, качается у населения мысль о том, что Путин слаб. Потихоньку начинают некоторые проводить параллели между Путиным и Януковичем. Понимаете? Это очень опасно с точки зрения российской внутренней политики. Безусловно, эти параллели ложны. Их и близко нет. Наш президент принимает жесткие решения, и понятно, что он живет не в вакууме. Он их должен принимать, исходя и в том числе из расклада в его собственном окружении. Но если мы будем раскачивать авторитет Путина... Единственного человека, имеющего запредельный рейтинг в Российской Федерации, на котором фактически рейтинги которого держится фактически вся государственная система, это очень опасно для внутренней стабильности. Это должны понимать в том числе и в администрации президента.
Согласен. Давайте еще про Европу поговорим. Про Европу, про то, как они замерзают. В частности, жители Германии срубили с целью отопления домов почти все деревья в центральном парке Тиргартена на фоне охватившего страну энергокризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg. А кроме того, в этой же статье говорится, что жители Германии рассматривают в качестве топлива конский навоз. Что касается Франции, то там зафиксировано повышение цен на древесные пеллеты вдвое. Кроме того, автор материала отмечает, что в Венгрии запретили экспорт этих самых пеллет. В Румынии между тем ограничили цены на дрова. Ну, в общем, вот уже леса, уже деревья в парках вырубают. Что дальше-то будет?
Будем смотреть. Еще раз возьмем попкорн и будем за этим внимательно смотреть. Потому что то, что сейчас происходит в Европе, нас полностью абсолютно устраивает. И еще только октябрь, еще не декабрь, не январь и не февраль. Ради бога, пусть они помёрзнут. Они, конечно, насмерть не замёрзнут. Давайте мы как бы тоже не будем нагнетать и не будем выдавать желаемое за действительное. Но эта зима позволит очень многим в Европе сделать правильные выводы о том, что такое российский газ и с чем его надо есть. Потому что найти альтернативу российскому газу по цене-качеству Европа не может ни этой зимой, ни следующей весной, ни следующим летом. Нет альтернативы, понимаете? Нет, есть только дорогой американский сжиженный газ. Все. Поэтому пусть они померзнут, пусть они подумают, и будем дальше решать, как с ними дальше жить. Главное, здесь я не технолог, это нужно спросить у газовщиков, чтобы пока они решали, внутренние труба Северного потока внутри не заржавела из-за воды. Главное.
Ну вот по поводу Северного потока, несмотря на эти теракты, которые недавно произошли, одна нитка газопровода Северный поток-2 все-таки в рабочем состоянии находится, и Россия продолжает делать заявление о том, что да, мы можем пустить газ по этой нитке, и будет вам, господа европейцы, проще жить. Вот как вам кажется, решатся они на такое, или с учетом того, что они наговорили за последние месяцы, это невозможно?
Вы знаете, как говорилось в прекрасном фильме «Особенности национальной охоты», хочешь жить, еще не так раскорячишься. И если припрет, они откроют «Северный поток-2». Под крики Украины, под истерику, но откроют. Мы подождем.
И в продолжении энергетической темы в Европе... Норвегию критикуют за агрессивное обогащение за счет украинского кризиса. В частности, об этом написала обозреватель «Вашингтон-Пост». Она отметила, что Норвегия начала играть все более заметную роль в обеспечении топливной безопасности Европы, по крайней мере, нарастание энергетического кризиса в европейских странах. Кроме того, в статье говорится, что норвежские власти неприлично наживаются на Евросоюзе. Как вам кажется, может, пора уже ввести потолок цен на норвежскую нефть?
Нет, там другая схема применяется. Там хотят раскулачить Норвегию, чтобы Норвегия часть доходов от продажи газа отдавала либо на Украину, либо в другие страны, что-нибудь такое. На самом деле это очень смешно. Норвегию, давайте так, очень многие сильно не любят, в том числе там в соседних странах, потому что норвежцы долгие годы, может быть, даже столетия, были чуть ли не одними из главных нищебродов Европы, а во второй половине 20 века, когда там нашли углеводороды, стали вдруг одними из самых богатых стран Европы. Это многим не нравится. Тем более, когда типа цивилизованные шведы, у которых была аж своя империя, сейчас вынуждены ехать гастарбайтерами в Норвегию работать. И финны, кстати, тоже. Норвегия сейчас пытается раскулачить. Я не исключаю, что у них получится, хотя, конечно, в этой ситуации у норвежского населения будут большие вопросы.
Ну и это, опять же, наверное, ставит под угрозу само существование Евросоюза, где все больше, большему и большему количеству стран становится некомфортно.
Ну, на самом деле, все большему и большему количеству стран в Евросоюзе становится некомфортно уже давно, из-за внутренней политики Евросоюза, из-за там много чего. Но Норвегию я бы к этим странам бы не относил, потому что Норвегия страной-членом Евросоюза не является. Да. Она является, по-моему, она является членом Шенгенской зоны, да, но страной-членом ЕС Норвегия официально не является. И в этой ситуации... Опять же, чем им хуже, тем нам лучше. Чем больше не будет внутренних свар, разборок, в том числе из-за норвежских углеводородов, тем нам лучше. Пожалуйста, пусть разбираются.
Вот, кстати, украинский президент Владимир Зеленский попросил страны Европы и, в частности, Балканы взять курс на независимость от России в политике, экономике и энергетике. По мнению Зеленского, все европейские государства должны демонтировать любые российские сети влияния. По его словам, это поможет Европе остановить распространение дезинформации, коррупции и преступной политики. Ну, думаю, в Америке поддерживают полностью такие заявления, потому что чем меньше российского, тем больше американского, а в Европе... Европе-то вот как уже к Зеленскому относятся? По-прежнему на ура встречают?
В Европе к Зеленскому относятся специфически. То есть в Европе все понимают, что речь идет о попрошайке. В Европе все понимают прекрасно, что речь идет о человеке, который несет лишь проблемы. Но в Европе понимают, что ответить Зеленскому жестко нельзя, потому что Зеленский человек, имеющий образ страдальца, Зеленский человек, за которым стоят американцы, это, знаете, как из дворовой истории, когда маленький подросток всем хамит, выпрашивая деньги, и все ему деньги дают, потому что за ним стоит большой дядя.
Большой дядя. Геворг Валерьевич, спасибо большое. Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян был у нас на связи. Далее по курсу новости.